прочитаем из послания Титу. Он показывает нам тоже такой праздник, который произошел в день Рождества для нас, рождение Иисуса Христа. Он показывает особенность нашей жизни сегодня. И этот текст из послания Титу, он показывает нам также будущий праздник, предвкушение которого, как у детей этого рождественского выезда было, и у нас тоже записано в Божьем Слове. Итак, послание Титу, 2 глава, с 11 по 14 стихи. Здесь записано следующее слово. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». И вот в этом тексте мы видим два явления Христа. Один короткий отрывок и показывает нам, как Христос пришел первый раз через рождение Его там, в Вифлееме, 2000 лет назад. Здесь в тексте мы видим особенность сегодняшней жизни и будущее Его явления, второе явление. Итак, в 11 стихе записано «явилась благодать Божия», и, как здесь сказано, «спасительная для всех человеков». Мы видим здесь, что о пришествии Христа, Его первом пришествии, Его рождении в этот мир написано как о появлении благодати Божией, о явлении Божьей благодати. И что такое благодать? Божье Слово показывает нам в Новом Завете очень часто именно это понимание благодати, что это божественная милость, которую не заслужили мы, божественная любовь к нам, ко всем людям. И доказательством этой благодати, этой милости является весь процесс искупления человечества. Благодать – это не просто какое-то божественное отношение. Я люблю тебя, хотя ты этого не заслужил, я буду производить тебе особенное отношение, заботы, любви. Речь в этом тексте о благодати как о личности. Благодать – это не просто отношение, это личность. Сам Христос, заметьте, здесь написано «явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Воплощение этой благодати во Христе Иисусе – это Он. Благодать – это не просто отношение, это не какая-то философия, это не какая-то религия. Речь идет о Христе. Он явился, Он пришел, Бог, как написано в послании Тимофею, спасший нас и призвавший званием святым, не по делам нашим, вот она благодать, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя. Снова мы видим явление, здесь прямо сказано, Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, явившего жизнь и нетление через благовестие. Если закон приносит осуждение из Ветхого Завета, и каждый человек обличается через Божие Слово, если закон приносит осуждение, то благодать она приносит спасение. Как мы видим, явилась благодать какая? Спасительная благодать, спасающая благодать, Христос спасающий. Мы с вами привыкли на этой земле к такому закону преступления наказания или закон возмездия и гнева на преступника. А в языческих религиях жестокие боги, которые ждут, когда будут преданы им какие-то жертвы, и они тогда успокоятся и перестанут наказывать или судить, или делать что-то плохое для людей. Но в одной из дискуссий о христианстве кто-то говорил, в чем же уникальность христианства? И тут вошел один служитель, и когда услышал дискуссию, говорит, о, это же просто. Все, что отличает христианство, это именно благодать. Никакой другой религии, как мы вчера уже в проповеди слышали, нет такого понимания, нет такого вообще такой позиции. Благодать. Именно здесь, во Христе, явилась спасительная благодать. И только благодать может приносить такие неожиданные, неописуемые благословения. Такую любовь, такие награды, такую жизнь, вечную жизнь, милости, прощения. Здесь мы читаем в тексте удивительная фраза. «Явилась благодать спасительная», и здесь добавлено «для кого?» Адресат кто? «Для всех людей». Для всех людей мы видим здесь масштаб всего человечества. И это относится не к спасению всех людей. Мы понимаем, что не все люди спасаются, не все люди принимают Христа верой. А к равной возможности для всех людей – услышать эту благодать, услышать благую весть, благовестие о Христе и равная возможность получить это спасение. Послание, опять же, Тимофею написано: «Уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков», и дальше сказано: «А наипаче верных». А наипаче верных. На самом деле, это возможность для всех людей, но наипаче верных. И здесь можно увидеть три вывода из текста. Первый вывод, что благодать спасительная в Рождестве Христа, вот в этом событии, которое мы вспоминали эти дни, она предложена всему человечеству. Она не скрыта от людей. Это не какая-то тайна или мистика, которая недоступна людям. Даже дети, они вот, находясь вот на этом выезде, могут понимать эту историю рождения Христа в мир, что это не просто человек, это Бог пришел в этот мир, явилась спасать спасительная благодать, и она спасает. И эта весть звучит по всему миру. Эта весть звучит уже 2000 лет. Но здесь есть еще один вывод о благодати спасительной для всех людей. Благодать спасительная означает, что Бог медлит с наказанием, с судом, заслуженным для людей за грех. Бог медлит с этим наказанием за грех. Он дарует такое благословение людям, множество временных благословений, надо сказать. Они не вечные благословения, но эти благословения исключительно по благодати Божией. Бог проявляет такую милость. Рождество Христа, равно как и его жертва, надо сказать, они произвели некоторую отсрочку этого суда до какого-то времени. И об этом Божье Слово не молчит, оно прямо говорит. Послание Римлянам во второй главе Божье Слово говорит нам: «Или пренебрегаешь богатство благости», заметьте, здесь снова речь идет о благодати, «благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея или не понимая, что благость, благодать Божия ведет тебя к чему? К покаянию». И дальше написано: «Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Заметьте, смысл этой благодати в том, что происходит временное благословение для человека, что в эту секунду, прямо сейчас, ты не умираешь от греха, хотя должен умереть. Это благодать Божия к тебе, спасительная для всех людей, тем, что отсрочка происходит до дня суда. И как здесь Божье Слово объясняет нам, это долготерпение Божие, благодать Божия для того, чтобы привести человека к покаянию, а не просто радоваться этой свободе и благословениям от Бога, что я могу жить, что я могу дышать, могу работать, могу думать, могу ходить, могу семью иметь и многие другие благословения в этой жизни. Но смысл этой благодати – привести тебя к покаянию, как говорит Божье Слово. Но есть еще один вывод из этого текста. Благодать спасительная – на самом деле она достаточна для искупления человечества, но действенна только для тех, которые верою приходят ко Христу. Как в послании Римлянам было сказано, к покаянию. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Вот что Божье Слово прямо говорит. Благодати достаточно для всего человечества, но действенность благодати – реальность этой благодати лично в жизни человек может испытать только при этом условии. Кто будет веровать, тот не будет осужден. Еще от начала человечества, еще от сотворения мира, Бог обещал людям Спасителя. Вчера я убежден на группах, когда вы размышляли о тайне, о великой тайне этого Рождества, что, как мы уже отметили, это уже не тайна, но так как это было что-то неизвестное для людей, оно стало известным, поэтому Божье Слово говорит это, великое благочестие, тайна. И вчера, я уверен, вы размышляли в группах о том, как вообще грех произошел в этом мире и смысл Рождества, что это не просто милый праздник, в который мы дарим друг другу подарки. На самом деле Рождество показывает нам на глобальную проблему этого мира. Мир находится в грехе, мир осужден. И с самого начала, как человек попал в эту проблему греха, Бог объявил свой план, как Он хочет спасать. С самого начала Он сказал об этом. Бог объявил этот план. И на самом деле люди веками, веками ждали, когда же это осуществится, когда это произойдет. И потом, видимо, зримо, не где-то тайно, но вот так, что стало очевидно для людей, Христос родился, Он пришел в этот мир. И об этом знали люди, и это задокументировано в Писании, в Божьем Слове, в Евангелии. Христос воплотился, родился на земле. Он, знаем мы, прожил жизнь, и Он умер, и Он воскрес, и Он вознесся на небеса. Все это было сделано с этой целью – спасти тебя от гнева Божьего, от греха, от этой зарплаты греха, которая есть смерть, чтобы ты имел жизнь вечную. И как она действует, эта благодать? Очень интересно. 12 стих, посмотрите. Здесь мы видим, как эта спасительная благодать работает или действует в жизни твоей или моей. 12 стих написано. «Научающая нас», речь идет о спасительной благодати, «чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». 12 стих очень интересен, потому что он объясняет нам, как работает, как действует благодать в нашей жизни. Можно назвать этот текст, 12 стих, как особенно дисциплина благодати. Я никогда раньше не думал так о благодати, потому что очень часто я слышу о благодати, что это что-то такое, ну, как я уже сказал раньше, доброе, милосердное отношение, это правда. Но здесь мы видим, что реальность действия благодати происходит в том, что она меняет твою жизнь, меняет твое мышление, или, как здесь мы читаем, научает нас, дисциплинирует буквально, она воспитывает, она учит. Здесь используется слово «пайдео», что от этого слова произошло «педагогика». Она как педагог, как учитель, учит, выращивает меня. Это не просто вопрос какой-то, опять же, философии или понимания, или такое восхищение, благодать, как мне приятно в этой благодати, я испытываю такую свободу, легкость. Благодать – это свобода, это радость. Но вот текст показывает нам, что благодать – это дисциплина. Да, это свобода, но свобода от чего? Заметьте, здесь написано, чтобы мы отвергнули нечестие, отвергнули мирские похоти. Не только нечестие, но даже желания мирские. И это действует благодать. Именно так она воздействует на жизнь человека. Кого научает эта благодать? Здесь написано «научающая нас». И вот этот стих как раз и подтверждает эту мысль, что благодать, она открыта для всех людей, спасительная для всех людей, но действенна для нас, научающая нас. Нас – это кто? В первую очередь апостол Павел, автор этого послания. Как мы знаем, он представляется в этом послании раб Божий, он апостол Иисуса Христа, возрожденный человек. Во-вторых, он пишет это послание, адресат этого послания – Тит, служитель. И он говорит здесь в этом послании о этом служителе, Тит, и он говорит о нем, что это истинный сын веры. А это значит, он рожденный свыше человек. А также в этой главе он описывает разные категории людей в церкви, верующих людей, таких как старцы, пожилые люди, старицы, пожилые женщины, юноши, девушки. И он обучает их, как им нужно правильно вести себя, правильно мыслить, как Божьим людям. И вот здесь поэтому это слово «научающее нас» обращено именно к возрожденным людям, к тем, которых я перечислил. И речь идет именно о них. Благодать спасительная научает только тех, которые подлинно смирились перед Богом, смирились перед Христом. Как мы читали послание римлянам, покаялся, принял Христа верою. Научающая спасительная благодать, чему же она научает? Как мы здесь читаем в этом тексте? Чтобы мы, во-первых, два глагола здесь используются, чтобы мы отвергнули что-то и жили как-то, определенным образом жили. Обратите внимание, что это очень важно. Я отмечал, что благодать, мы часто ассоциируем ее с какой-то свободой, но вот текст показывает нам, в первую очередь, благодать – это свобода от нечестия. Нечестия. Почему благодать, она нас научает? Потому что благодать по-другому не может действовать. У нее нет другой сущности или смысла, как только преображать твою жизнь. Если поистине благодать Божия коснулась твоего сердца, то ты не будешь равнодушным к Богу, ты не будешь равнодушным или игнорирующим Божие Слово, ты не будешь по-прежнему жить грешной жизнью. Для тебя не будет это нормальным или чем-то естественным. И Божие Слово показывает нам, отвергните это. У тебя возникает желание это отвергать. И как мы здесь видим, поведение христиан – это эффективная, самая эффективная проповедь этого Евангелия, этой благодати. Кто-то сказал, что благодать превращает львов в ягнят, монстров в людей, а людей в ангелов. Благодать преображает, другими словами, жизнь человека, мышление человека, поведение человека. И мы знаем, что даже самое чистое золото, оно преодолело, прошло какую-то печь, да, горячую печь, очищение от всякой примеси. Наша душа, она нуждается в таком преображении, очищении, нуждается в том, чтобы нам испытать трансформацию, преображение. И благодать действует так, она научает, она дисциплинирует, она трансформирует тебя, чтобы сделать тебя угодным Богу, она меняет тебя. И более того, благодать имеет такую способность, она не просто диктует тебе, или как учитель просто учит тебя, надо сейчас вот так поступать, потом направо повернуть, потом налево. Благодать Божия, она не просто учит, она еще снабжает, снаряжает тебя этой силой так поступать. У благодати есть такое свойство, Бог начинает жить в твоей жизни так, что дает тебе силу, жизнь, желание поступать другим образом, угождая Христу. Отвергать, как здесь написано, это означает говорить «нет». Это означает исповедоваться и сознательно отвернуться от того, что греховно, от того, что разрушительно. Нечестие – это не просто образ какого-то зла. Нечестие – это отвержение Божьей власти. Нечестие – это отвержение Божьего авторитета. Да, я знаю, что ты Бог, но мне сейчас очень хочется. Вот это и есть нечестие. Когда я отвергаю Божью власть в моей жизни, Его желание становится для меня неважным, мои желания важнее. Я Бог. Это и есть нечестие. И это природа греха. И как здесь записано, благодать Божия, она научает, она действует, она снаряжает мне такой силой отвергать нечестие. И даже плотские похоти или мирские похоти, желания, то, что я еще даже не сделал, но сами желания, побуждение к этому, и это отвергать. Божия спасительная благодать, она побуждает меня к этому, учит меня, как и даже желание отвергать. И эти желания, безбожные желания, описаны в послании Иоанну. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей, любви Божией. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, то есть от Бога, но от мира сего. И как мы должны жить? Заметьте, Божье Слово не молчит об этом, оно показывает нам, благодать Божия научает, она дисциплинирует нас жить, не просто отвергать, не просто все время убегать от чего-то. У тебя возникает желание не только уходить от греха, но и правильно поступать, правильные, мудрые, угодные Богу решения принимать. Здесь записаны три вещи. Первое – целомудренно жить. Второе – праведно жить. И третье – благочестиво жить. Целомудрие, речь идет о том, что указывает на изменения внутри тебя, о правильном мышлении. Целомудрие – это здравое мышление, трезвое мышление, когда ты можешь контролировать себя, свои поступки, свои решения. И мы ответственны перед Богом за то тело, в котором мы находимся, за те поступки, которые мы совершаем. И мы должны хранить себя в целости перед Богом. Правильно жить, благочестие побуждает к этому. Благость побуждает также праведно жить. По отношению к нашему ближнему обычно используется это слово «праведно» здесь, правильные поступки. И «праведно жить» значит правильно, не как попало, не как придется, не как захочется. Ну, так сложилось, вариантов больше не было, обстоятельства были такие. «Праведно» – это значит сознательно, намеренно, я принимаю решение правильно поступать. И Божья благодать, она побуждает тебя к таким правильным решениям и правильной жизни. Божественные нормы, они описаны в Писании. И поэтому ты не можешь говорить, я не знал, как правильно. Есть правда, истина, открытая для нас в Божьем Слове. Все Писание, оно Богодухновенно. И оно полезно. И оно показывает нам, что правильно. И здесь мы видим благочестие. Благость, благодать Божия учит, дисциплинирует нас также жить благочестиво. И обычно это слово используется по отношению к Богу. Целомудрие – это изменение внутри меня. Праведность – это отношение с людьми, правильные поступки, честность, такая верность. И благочестие – это правильное отношение с Богом. Если нечестие, как мы уже говорили раньше, это отвержение Божьего авторитета, это жить так, как мне хочется, я сам себе Бог, то благочестие – это обратная сторона медали. Бог – мой авторитет. Благочестие – это значит, я хочу поступать так, как угодно Богу. Я буду так поступать, я буду решения такие принимать. Мои решения будут основаны только на желаниях Божьих, на Его воле. Именно это отличает благочестие, благочестивого человека, человек, который мыслит, как поступать угодно Богу, там, где он только авторитет, где он мой глава. Подумайте, являетесь ли вы таким учеником благодати Божией? Заметьте, текст показывает нам, что благодать, она учит. Мы должны быть учениками благодати Божией. Являетесь ли вы таким учеником, растущим, учащимся у этой благодати Божией, у Христа? Когда в жизни вы покорились этой благодати? Доверяете ли вы Христу? Вот эти упражнения, которые показывают нам этот 12 стих, проявляете ли вы в своей жизни? Посмотрите, здесь в 13 стихе показано еще одно явление. Мы видели в 11 стихе явление Христа в Рождестве Его. Спасительная благодать явилась для всех человеков. Но 13 стих показывает нам еще одно явление. Второе. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Такое вот блаженное, радостное упование, как дети ждали этого рождественского выезда. И вот это предвкушение, сладостное предвкушение, что скоро будет, папа, когда уже наконец? Уже завтра поедем. И вот здесь мы видим подобное убеждение или упование, как мы здесь читаем, ожидание, предвкушение, блаженное упование, явление славы великого Бога. Интересно, что о первом пришествии Христа Божье Слово показывает, что это пришествие благодати, но второе пришествие Христа, как мы здесь читаем, пришествие славы. Ожидание явления Его, явление славы великого Бога и Спасителя. И речь идет именно о Нем, о Христе. Христос Бог, Христос Спаситель, и Он придет. Явление славы. Сначала благодать, потом слава. И вот эти благодать и слава неразрывно связаны. Если мы верим в Его первое пришествие, что Он был рожден, мы не можем не верить, что Он придет второй раз. Мы не можем отвергать или сомневаться в этом. Они неразрывно связаны, эти два пришествия Христа, Его первое и второе. И как здесь мы видим в этом тексте, Он показывает нам, что второе пришествие, оно будет в славе. Это показывает нам сравнение с первым пришествием. Первое пришествие было вполне естественным, простым. Оно было в благодати. Цель этого пришествия была спасительным для людей. Показать Евангелие, показать выход, показать решение для каждого из нас. И в первом пришествии, конечно же, мы знаем, Он был унижен. С самого начала. Он родился в простых условиях, так что Его преследовал уже этот царь Ирод, хотел уничтожить. Его преследование было с самого начала до конца. Люди пренебрегали им. Некоторые не уважали Его. Могли позволить себе издеваться над Ним. Он был, можно сказать, в рабском виде. Первый раз. И Он очень часто молчал. Были эпизоды в его жизни, когда он не отвечал. А особенно, когда он стоял перед Пилатом. Не на все вопросы Пилата он отвечал. На кресте. Он не злословил взаимно. И когда ему угрожали, он не угрожал. Он был как овца, введен на заклание. Так говорит пророк Исаия о Христе. И это было его первое пришествие. Пришествие благодати, спасительное пришествие, когда он стал жертвою за всех нас. Но вот второе пришествие – это пришествие славы. И оно не будет таким тихим, таким молчаливым, таким неприметным. И оно не будет таким, чтобы кто-то позволил себе хоть слово обидное сказать в его адрес. Ни одного во всей вселенной не будет такого. Все преклонятся пред Ним. Божье Слово прямо говорит об этом. И небесные, и земные, и даже более того, Писание говорит, преисподние. Тот, кто позволял себе хоть когда-то в истории сказать что-то против Бога, в этот момент пришествия Его славы никто не сможет этого сделать. Ни один. Бог, как мы читаем в послании Ефесянам, действовал во Христе, воскресив Его, Христа, из мертвых, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, всякой власти, и силы, и господства. Всякого – это значит всего, что есть во всей вселенной, не только на земле, превыше всего, всякого имени, именуя не только в всем веке, но и в будущем, все покорил под ноги Его, поставив Христа, Его выше всего, главой Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Все. Он больше не будет униженным. Больше Он не будет тем, которого игнорировали, над которым могли анекдоты слагать. Кто-то посмел смеяться над Ним, не будет больше этого. Конец наступит, Он придет во славе, Его пришествие второе будет во славе, прославленный. Он не придет молча, мы знаем, Писание прямо говорит, Он придет с шумом, так что все узрят, все увидят с гласом трубы. Голос Его возгремит над всей землей. Ни один человек не окажется тем, который не заметил, не услышал или мог как-то проспать. Слава Его будет сиять, как Писание говорит, ослепительным светом, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет и Сын Человеческий в день свой. Он точно придет. Поэтому не смущайтесь, не сомневайтесь. Если вы думали, что Он, может быть, не придет, не думайте так. Божье Слово много-много раз говорит об этом. Он придет, и Он придет во славе Своей. Во славе и величии, как мы здесь читаем, величии Бога, божественном величии. Человеческий Сын и одновременно Сын Божий. Мы читаем в Евангелии от Матфея, когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет Он на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. Мы с вами живем в промежутке между первым пришествием и вторым. Было время, когда люди только ждали Его первого пришествия. Мы сегодня очевидцы того, что было пришествие Христа первое. И вот эти картины, эти образы, инсталляции, которые сегодня по всему миру в эти рождественские дни показывают. Он был, но Божье Слово показывает, Он будет. Его первое пришествие было пришествие спасительной благодати. Благодати, которая дает шанс, дает время, отсрочку, не наказать прямо сейчас, но потом. А сегодня это время благовестия Евангелия. Его второе пришествие будет пришествие славы и пришествие суда. Процесс искупления завершен будет. Вот после этого нет времени, когда Божье Слово бы сказало, еще бы кто-то покаялся. Нет времени. Пришествие славы – это точка, на которой каждый предстает перед Богом. Вифлеем, Гефсимания, Голгофа. Вот водораздел между Старым, Ветхим Заветом и Новым. И эти вифлеемские ясли – это наше начало и водораздел, который показывает нам удивительную жизнь, кем является Христос, Сын Божий. Мы с вами смотрим вперед на Его второе пришествие. И наше время завершится этим явлением славы, явлением Христа. И это будет явление уже не благодати. Это будет явление Его славы. Вот конец этого века, и вот наступление новой эры. И нужно сказать, что здесь, в 14 стихе, показывает нам Божье Слово еще одну дисциплину не только благодати, как мы здесь читаем, дисциплину славы. Посмотрите 14 стих. «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Вот в чем смысл жизни человека. Я пришел в этот мир не для жизни для себя. Божье Слово показывает, Он очищает Себе народ особенный, уникальный, ревностный к добрым делам. Самый большой дар, который мог Бог подарить нам, как мы здесь читаем, Он дал Себя за нас. Какова цель этого дара? Посмотрите, глагол здесь – избавить нас. Избавить, искупить. От чего? Посмотрите, от всякого, всякого беззакония. И что еще мы читаем здесь? Очистить себе народ особенный, ревностный к чему? К добрым делам. Спасительная благодать, дисциплинирующая благодать преображает мою жизнь. Но дисциплина Божьей славы, она еще больше побуждает меня к такой жизни, особенной, ревностной к добрым делам. И здесь мы возвращаемся как раз к 11 стиху. Благодать Божия спасает, учит отвергать нас нечестие или мирские похоти, учит нас жить целомудренно, праведно, благочестиво, жить в этом нынешнем веке. И это Божья цель для нас, духовная цель для нас. Мы читаем послание Фессалоникийцам: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочные, непорочными в святыне пред Богом». Еще раз показана цель христианской жизни. Мы живем пред Богом, или другими словами, для Бога и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Божье Слово показывает нам эту дисциплину Божьей славы. Мы живем так, потому что знаем, Он придет. Это очень важно для нас, такое понимание, что Он придет второй раз. Мы живем в этом промежутке между пришествием благодати и будущим пришествием славы. И это дисциплинирует нас. Жить святыми, жить непорочными пред Ним. Это утверждает, как Божье Слово пишет для нас, утверждает сердца наши во святыне пред Ним. Эти стихи придают такую сладость и смысл христианской жизни, потому что здесь они побуждают нас решительно жить, жить, угождая Богу. Почему? Потому что они открывают взгляд в двух направлениях. Первое, как я уже показывал много раз, это наше прошлое. Мы смотрим в прошлое с благодарностью. Мы смотрим туда, в эту историю рождения Христа, с благодарностью за эту спасительную благодать, как для всех человеков, так и для меня, потому что она научающая меня, научающая тебя благодать. Я благодарю Бога за эту благодать. Когда мы участвуем в причастии, мы так и читаем в Божьем Слове, это Евхаристия, это благодарение. Я благодарю Бога за эту спасительную благодать. Но также этот текст показывает нам и наше будущее. Дисциплина славы. Мы смотрим вперед с надеждой. Вчера мы слышали проповедь об этой надежде. Мы ожидаем, когда явно, видимо, ощутимо проявится на земле эта слава Божия. Это будет при втором Его пришествии. И вот тогда происходит полное завершение искупления. Ожидание славы очень часто подчеркивается в Божьем Слове. Очень часто. Можно сказать, что Писание – это книга, показывающая нам понятно наше будущее. И здесь мы читаем в послании евреям такие слова, как «человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять или взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха». Вот доказательство того, что это не будет пришествие благодати, а для ожидающих Его во спасение. Для ожидающих Его во спасение. Для кого? Для тех, кто ожидает завершения этого удивительного, чудесного процесса спасения, освящения, искупления от Божьего гнева, от греха, от ада, от смерти. Если убрать второе пришествие, если не думать об этом втором пришествии, если не верить во второе пришествие, тогда нужно отрицать и Его первое пришествие. Если Он не придет второй раз, значит, Он не приходил и первый раз. Потому что надо просто вырезать половину Библии. Нужно просто игнорировать очевидные факты, которые есть в Священном Писании. Если Он был первый раз, Он придет точно второй раз. Он придет. Если Он не придет, тогда спасение пополам. А спасение пополам – это вообще не спасение. Ожидаете ли вы Иисуса Христа с нетерпением, когда Он придет во славе? Ожидаете ли вы Его, как школьник ждет, когда же будет этот конец учебы, экзамены, потом каникулы? Или как Иосиф, который ждал, когда же этот выезд рождественский будет? Когда же этот праздник, когда подарки мне будут дарить? У него, кстати, день рождения совпадает с этим выездом, так что мы его тут поздравляли тоже. Ожидаете ли вы, как можно сравнить с Симеоном, который ждет свадьбы со Светланой? Когда же эта свадьба? Скорее бы уже, может, не в апреле, а в январе хотя бы, да? Вот такое ожидание, вот такое предвкушение, реальное, понятное, жизненное. Это не просто вопрос философии, какого-то учения, какого-то далекого для меня. Где-то там меня вообще не касается. Семена и Светлану это очень сильно касается свадьбы, да? Меня очень сильно касается пришествие Христа, тебя тоже. Если мы празднуем рождение Иисуса Христа, пришествие этой спасительной благодати в этот мир, мы должны ожидать и пришествие славы Его. Вот здесь есть одна сложность такая. Потому что, чтобы молить Господа всем сердцем своим, гряди, Господи, гряди, Иисусе, то на самом деле это тест на подлинность нашей веры, настоящность нашей веры. Потому что есть немало людей, которые, как я уже много раз повторил, отвергают Его второе пришествие, сомневаются в Его втором пришествии или просто даже боятся Его второго пришествия. Даже знают об этом, но боятся, не хотят. Подумайте, какие причины могут становиться страхом такого пришествия Христа. Первое. Вы уже уверовали во Христа, возможно, вы рождены свыше, приняли Его спасение, но еще мало знаете о Его втором пришествии. Изучая Писание, вы все больше и больше будете понимать смысл, замысел Божий, Его план. Но пока этого понимания ясного нет, есть такое затуманенное ожидание Его пришествия. И если вы в таком положении, это хорошо. Можно еще изучать Писание. Нужно изучать Писание. Оно умудряет вас ко спасению. Оно полезно для обличения, научения и так далее. И это необходимо всем нам. Но есть вторая причина, почему человек может смущаться или бояться второго пришествия Христа. Вы также уверовали во Христа. Вы также рождены свыше, приняли Его спасение. Вы даже умом можете понимать эту доктрину или учение о Его втором пришествии, пришествии славы Его. Но произошла проблема в твоей жизни. Ты охладел в вере. Какой-то грех, который ты не хочешь отвергать в своей жизни. И ты больше стал слушаться своих похотей, мирских похотей, плотских желаний. Стал просто нечестивым человеком в какой-то сфере своей жизни. И это создает в тебе страх Его второго пришествия, пришествия славы. Почему? Вполне понятно. Потому что это пришествие, оно будет осуждающим для тебя. И вот здесь необходимо не просто изучать Писание, потому что здесь уже вопрос применения Писания. Божье Слово уже понятно для тебя, и оно призывает тебя к покаянию. Тебе нужно просто сознаться, исповедаться, и сказать Богу, прости меня, я не хочу дальше жить такой жизнью, я не хочу дальше слушаться этого греха, ты мой Господин, ты царь моей жизни, я хочу жить только для тебя. И тебе необходимо сделать это. И лучше не откладывать это на потом. Но вот есть еще третья причина, почему человек может смущаться от понимания второго пришествия Христа, пришествия славы, благодати, которая закончится, наступает его слава. На самом деле, благодать не закончится. Это странно звучит, как эта благодать закончится, ведь она действует, и она вечная для всех нас. Но вот это долготерпение Божие закончится. Процесс, когда люди имели бы возможность покаяться, закончится, и он придет для тех, которые уже ожидают его спасения. Те, которые имеют с ним отношения. А те, которые не имели, все. Это точка, с которой начинается вечное суждение для человека. И вот эта третья причина, она может быть в том, что вы никогда не покорялись Христу. Не только ваше сердце, ваш мозг не смирялся просто перед Божьим Словом, перед величием Божьей славы, перед Его господством. Почему? Потому что я сам себе господин. Я сам себе человек, мыслящий, разумеющий. Мне никто не нужен, никому подчиняться не буду. Я независимый не только от людей, но и от Бога. Ни Бога не боюсь, ни людей не стыжусь. Живу, как захочу. И когда человек так живет, это самое страшное, на мой взгляд, положение, потому что у такого человека нет надежды. У такого человека нет надежды прямо сейчас. Это как те матросы там, в лодке подводной, которые вчера историю мы услышали, стучатся и спрашивают, а есть ли надежда? Надо сказать, прямо сейчас никакой надежды нет, потому что прямо сейчас ты идешь в ад. Потому что прямо сейчас второе пришествие Христа, пришествие славы для тебя осуждающее, оно не спасительное. И здесь вопрос, желаешь ли ты смириться перед Господином, Христом Иисусом, который вот таким образом пришел в этот мир, Но пришел не для того, чтобы умилять нас, и чтобы мы подарки друг другу дарили. Не для этого Он родился, чтобы нам хорошее, позитивное настроение создать в рождественские новогодние дни. Он пришел, как пишет Божие Слово, со смыслом спасительной благодати. Спасать тебя. Спасать тебя от тебя самого. От греха, уничтожающим, разрушающим тебя, ведущим тебя в ад. В самом конце я хочу сказать, что этот текст, он помогает мне увидеть, насколько радостно жить в этой христианской жизни, потому что мы живем, как я уже сказал, между двумя пришествиями Христа. Наше прошлое, оно показывает нам радость пришествия Христа, принесшего нам благодать спасительную. Наше настоящее, это, как мы прочитали, научающая благодать. Прямо сейчас мы ученики этой благодати, этого педагога, этого учителя, Христа Иисуса, который каждый день для меня, как огромное приключение, учит меня, научает меня и, более того, дает мне победу, способность преодолевать похоти, преодолевать нечестие. И самое радостное, впереди меня еще ждет еще больше, чем я сегодня испытал или в прошлом испытал со Христом. Впереди меня ждет еще больше и более радостная даже жизнь, чем я переживаю сегодня. Вот почему Павел пишет, уже хотел бы разрешиться, потому что ждет меня Христос. Сегодня будет уникальный подарок для вас. Каждый из нас получит календарь. Календарь, который был сделан специально для вас на предстоящий для всех нас год, 2013. И этот календарь будет посвящен теме о Боге. Календарь о Боге. Каждый месяц перед вами будет текст Божьего Слова, который показывает вам величие Божьего характера. Но не просто мы хотели порадовать вас таким календарем. Более того, мы прочитали сегодня благодать научающая, благодать дисциплинирующая, благодать стимулирующая принимать нас важные решения. Каждый месяц перед вами будет текст Божьего Слова, который показывает характер Бога, но также перед вами будет решение, которое вам нужно принимать. И Божье Слово побуждает нас, благодать побуждает, научает нас принимать угодные Богу решения. Я желаю всем нам прожить следующий год. Для тех, которые, как мы прочитали из текста, видят пришествие Христа, рождены свыше, но еще мало понимают Священное Писание, чтобы больше изучать Божье Слово. Для тех, которые понимают Божье Слово, рождены свыше, но живут еще в каком-то грехе и сегодня прямо нуждаются в покаянии, призываю вас к этому покаянию. Неужели ты можешь пренебрегать благодатью Божию, которая ведет тебя к покаянию? А для тех, которые еще не покорились Христу, я желаю вам и сегодня, и в предстоящем году испытать эту радость. Радость Божьего Христова господства, благодати спасительной не просто для всего человечества, для тебя лично. Аминь.